Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература». И сегодня вместе с Александром Николаевичем Ужанковым, нашим ведущим, доктором наук, мы поговорим об очередном произведении древней русской литературы «Повесть о Дракуле-воеводе». Мы уже говорили, и вы разбирали, анализировали, что вот в послемонгольский период особенно русская литература, древнерусская, перестает быть житийной. Она становится, ну, говоря современным языком, беллетристической, художественной. Преобладают художественные образы. И вот в этом смысле интересен образ вот этого Влада Цепиша по прозвищу Дракула воевода. Ведь это не только, это реальный исторический образ, а мы говорили, что житийная литература предполагает наличие вот таких исторических образов, но образов святых. Здесь же образ Дракулы, Влада Цепиша, он другой по своему модусу, по своему содержанию. Он демонизируется в западной традиции. Это вообще такая вот символизация, мифологизация в сторону дьявола, сатаны. Почему это происходит? Может быть, от того, что Закарпатье – это область вот этого греко-католичества, униатства, и православные воспринимали вот этот мифологизированный, обобщенный образ и вместе с тем исторически бытовавший образ этого Влада Цепиша как чужды нам, в первую очередь, с религиозной точки зрения, а католики воспринимали его тоже не совсем как своего. И так и получилось, что из православной, из католической стороны этот образ правителя прикарпатского стал мифологизироваться в таком демоническом плане.
Ну, здесь мы, по-видимому, должны обратить внимание на то, что в Древней Руси, вот когда мы говорили о житийной литературе, там есть строгая совершенно поляризация героев. Там есть только белое и черное. То есть есть идеальный герой и идеальный негерой или антигерой.
Идеальный стремится к первообразу, ко Христу, совершенно и, соответственно, верно. Отрицательный герой к противоположности Христа.
Совершенно верно. То есть вот у человека есть выбор между образом, да, который ведет нас к спасению, то есть образ Христа, и его вечный противник, дьявол. То есть вот или туда, или туда. А вот когда мы уже говорим о 15 веке, а это, собственно, повесть конца 15 века, и есть здесь автор даже, то есть здесь Фёдор Курицын, дьяк Ивана Третьего, великого князя Московского, который в посольстве был как раз вот в Мутьянской земле, то есть в румынской земле, он был и в Венгрии, он был и в Румынии, и узнал об этом действительно реальном существовавшем Владе Цепише. И вот рассказы, которые он услышал, собственно, и положил на бумагу. Но здесь очень важен вот этот вот момент, каким изображается, вы правильно заметили, что это уже будет художественная литература. То есть это получается уже художественное обобщение, это будет типизация, и здесь будет непременно и вымысел. Да, лицо историческое, но отталкиваясь от этого исторического лица, создается художественный образ. Какого человека? Здесь мы тоже ведь должны учитывать, в какое время создается этот образ. Это время, когда на Руси стали говорить о централизации власти, о сильной власти. Когда Ивана III начинает называть царем, ну, еще пока не официально, но все прекрасно понимают, что он действительно по своим полномочиям и по фигура такая большая, значимая, да, по возможностям он действительно царь. Во всяком случае, царь – это тот, кто может судить, эта тема здесь присутствует. То есть получается так, что повесть становится актуальной для своего времени.
То есть есть царь, воплощающий абсолютно положительный образ православного царя, да. И как его антагонист.
Да, причем здесь еще добавляется весьма важный такой момент, или можно акцент, да, как он делается. Вот правитель может быть правдив, может справедлив, но жесток. Вот настолько, насколько он может быть жесток. Вот насколько, ведь он помазанник Божий, и вот что он должен быть жестким судьей, или все-таки он должен быть милосердным? И вот получается так, что те произведения, которые появляются в конце 15 и в 16 веке, они показывают как положительные уже примеры, так и отрицательные. То есть княже или господине, вот не будь таким, как Влад Цепеш.
Жестоковыйный, даже слово
да,
было.
Да, да, совершенно верно. И вот здесь-то и получается, что с одной стороны мы видим, вроде бы он справедлив, я подчеркиваю, вроде бы справедлив, а с другой стороны мы видим, если человек не контролирует себя, ведь на Руси самым популярным в это время был термин «самодержец». Самодержец – это не тот, кто управляет землей, а самодержец тот, как говорил Максим Грек, это тот сам себя держит, то есть управляет своими страстями.
И в этом смысле Влад Цепеш – это не православный царь. Он вот жесток тут, не по-православному.
Вот тут вот интересно, потому что если мы посмотрим на эту повесть и…
Он вообще по вероисповеданию кто был?
А вот это вот самое интересное. Смотрите, «бысть мутьянской земле греческой веры, христианин воевода именем Дракула», то есть греческой веры. Любопытно. Мы понимаем, что греческой веры – это православный. Но на православии не акцентируется внимание. То есть вот само слово не произносится. То есть, дескать, вы догадаетесь сами. И мы тоже, вот когда мы говорим о этом произведении как о художественном произведении, здесь уже закольцованная композиция. Потому что в художественном произведении должна быть некая интрига. Потому что без этого будет неинтересно читать. Да. И в данном случае, когда кто-то начинает чтение, говорит, как же это греческой веры, да, греческой веры, христианин воевода, Дракула, влашеским языком, а нашим дьявол, то есть как это греческой веры дьявол, толика зломудр, яко же по имени, так и житие его. Зломудр. Смотрите, тоже еще какое слово. То есть мудрость его злая. Да, и по имени, и житие его. Это вообще потрясающе. Вот тут получается некий такой маркер художественный. То есть вот показан, ага, Дракула, значит, как он будет себя вести? То есть имя определяет поведение. И вот дальше уже просто рассказывается. То есть подтверждается, ну, как бы первоначально высказанная догадка. И вот тут пришли как-то к нему от турецкого султана послы. Ну и пришли к нему... И колпаков своих, то есть фесочки, да, которые на головах, да, не сняли. И он же спросил их, а почему вы так поступили? Пришли к великому государю, видите, как он себя... Он, это маленькая земля, и воевода этой маленькой земли, ну, смотрите, он себя величает, то есть гордыня у него невероятная. Да. То есть, а кто есть царь гордыни, можно так сказать, да. Иносказательно, да? Вот, то есть, и тут он свое имя оправдывает. Так вот... пришли к великому государю, да, и такое бесчестие ему нанесли, то есть головный убор не сняли. И они отвечают, такой обычай государь в нашей земле. Он сказал, я хочу закон ваш подтвердить, чтобы крепко его держались. И гвоздиками приказывают прибить эти, так сказать, шапочки, чтобы, так сказать, они уже не падали с их головы. Вот, и опять же таки, как он объясняет свой поступок? Это не вы виноваты в том, что я так поступил.
А ваш государь.
Да. Почему? Потому что государь отвечает за своих подданных. Ведь это мы наблюдали уже в Древней Руси. Потому что князь отвечает за свою землю перед Богом. А здесь, в данном случае, государь отвечает за тех послов, которых посылают. Непутевые. Ну так вот и наказание тем непутевым. Потому что он говорит, не только непутевый государь, но и вы непутевые. Потому что вы пришли в чужую землю со своим законом. Мы же знаем, чужим устам... со своим устам чужой монастырь не ходят, да? То есть вот есть такая пословица. Но и царь разгневался, конечно, который послал своих послов, что так с ним, то есть уже бесчестие ему нанесли, потому что послы, это понятно, по послам судят и о государе. И пошел войной. И понятно, что не может выстоять воевода маленькой земли против царя, его войска.
И Османская империя, да, же, да?
Да, да, да. И он отступил. И смотрите, как он, отступив, проверяет свое войско. Вот кто был ранен в грудь, того награждает.
А кто в спину?
Да.
То есть бежал?
Да, того казнит. То есть вот есть здесь справедливость или нет?
Есть логика, а справедливости нет.
Вот, совершенно верно. А вот логика есть. Да. То есть можно объяснить. Говорит, я не могу победить с теми воинами, которые показывают спину врагам своим. Если вы вышли на войну, так не будьте женщинами, замечает он. И он говорит, что вот сейчас я набираю дружину, чтобы попутчивать, да, этого царя. Но пойдет со мной только тот, кто действительно собирается сражаться.
То есть это такой приказ «ни шагу назад».
В общем-то, да. И смотрите, как замечает автор этой повести, что говорит, и царь убоялся. Почему? Потому что вот мы с вами разбирали повесть о разорении Рязани Батыем. И там эпизод с Евпатием Коловратом. Если люди изначально готовы на смерть, их победить невозможно. И точно так же и здесь. Это повторяется тот же самый мотив. То есть геройство появляется в защите своей земли. И они готовы за землю положить, за свою землю. То есть они патриоты действительно своей земли. Другое дело, что Дракула использует их в своей цели. То есть в данном случае он уже задумал месть, потому что говорит этому султану, говорит, хочешь, я, так сказать, послужу тебе, как подобает, со всем своим войском, со всеми. То есть победить султана просто так в столкновении не может, значит, нужно победить хитростью. Да? И говорит, ты только вот прикажи всем своим значит, князьям, чтобы они ни сопротивления никакое не чинили. Вот я со всем войском приду. И вот максимально заходит в глубину турецкой земли, и затем поворачивает и начинает, в принципе, делать то, что турки делали в его земле. То есть тут в данном случае око за око, зуб за зуб. Точно такая же месть. Он воюет с женщинами и детьми. То есть что? Да, с одной стороны, опять же таки, можно понять логику, но справедливости здесь нет.
Нет. А можно сказать, что это такой новый, неизвестный еще в литературе, не отображенный в литературе тип самодержца?
Несомненно, конечно же. То есть самодержец, который пытается по определенным законам, установленным в его земле, потому что царь действительно не в Туне меч носит, да, то есть он же призван закон какой-то соблюдать. Вот в этой земле есть закон, значит, он его будет соблюдать. Но вот как он его будет соблюдать? Понимаете, ведь у нас, если мы посмотрим на всю древнерусскую словесность, и потом на русскую литературу нового времени, мы знаем, что вот за 9 столетий, помимо темы спасения души, присутствует все время вторая тема – милосердие.
Да.
Вот чем отличается коренным образом русская литература от западноевропейской? И почему вот этот вот тип появляется в русской литературе, да, именно как художественный тип, он и привлекал внимание даже именно тем, что он не такой, как вот до этого были образы. И потом будут другие совершенно образы. Потому что, да, справедливость, но она особая какая-то справедливость. Потому что, ну, скажем, сколько? Вот раз закон соблюдается, ну, что, Влад Цепеш, в его земле искоренено было воровство,
да.
Взяточничество и так далее, и так далее. Скажем, у колодца он поставил кубок золотой, дивной красоты, как было сказано. А дивной красоты – это что? Соблазн украсть его. Но никто даже и в мыслях ни у кого не было,
чтобы потому что украсть. Боялись.
Именно. Вот смотрите, не по совести, да. А от страха. Вот это вот тоже очень важный аспект. Да. Потому что у нас все время говорили, служить царю или кому-то нужно по совести, а не от страха. Да? Но с другой стороны, он вроде бы добивается своих целей. Да, вот своими способами, да, потому что казнить сразу, так сказать, на кол, ее любимая казнь, это было на кол. И какой-то купец приехал, да, прекрасно все знают, что не воруют, оставил обоз со своими вещами, там и деньги, 160 дукатов
и украли.
Золотых, и украли, что крайне редко бывает. И смотрите, как, опять же таки, Влад Цепеш проверяет его. Он говорит, не волнуйся. Да, через сутки найдем. Так сказать, вот знаешь, что приказал искать, а сам решил проверить этого купца. Он приказал, чтобы эти 160 дукатов золотых ему положили туда же, на телегу, откуда были украдены. Но сказал, чтобы доложили еще один, то есть 161 дукат. И когда купец увидел деньги, так сказать, начал пересчитывать один лишний, еще раз пересчитал один лишний, третий раз пересчитал один лишний. Он тогда кладу Цепешу, говорит, спасибо, деньги нашлись, но один лишний. А тогда уже вора поймали. И Влад Цепеша говорит, вот если бы ты не признался, я бы тебя казнил вместе с этим вором. Почему? Потому что, ага, ты вот и решил поживиться там, где ты поживиться не должен.
То есть он эту логику, этот закон перекладывает уже не только на своих подданных, но и на пришельца.
Конечно,
на...
потому что в этой земле все должны были именно вот таким только образом так поступать. Да, потому что соблюдать те законы, которые есть. Или, скажем, приезжают к нему послы там, от венгерского короля Мятеша, да, и он спрашивает, между прочим, католики, да, так сказать, вот он их спрашивает, священники-католики, развел их и спрашивает, вот там казнены, да, вот на колях там вот посажены, это за что? Один говорит, ну, они страдальцы, не мученики, потому что ты несправедливо, суровый такой и сам. Хорошо, говорит, второго спрашивают, а ты что скажешь по этому поводу? Он говорит, ну, раз они прогневали, ты царь, ты вправе судить. Значит, если ты посчитал, что их нужно наказать, значит, заказал. Он говорит, вот слышишь этот ответ, это правильный, потому что он правильно осмысливает деяния вот такого великого господина, как я. А ты будешь равный им, то есть хочешь, чтобы быть страдальцем, так сказать, вот пострадаешь вот вместе, и приказал его на кол тоже посадить. То есть есть определенное тоже, опять же таки, да, что это, справедливость? Нет.
Нет.
Логика? Есть.
Есть.
То есть вот я... как государь могу чинить то, что хочу.
Скажите, а вот это вписывается в то, ну, исходя из того, что у него было прозвище Дракула, то есть сатана, вспоминая эпиграф к «Мастеру и Маргарите», «Я тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо». То есть вот эта логика дьявольского, логика подмен, она начинает уже действовать в литературе.
Несомненно. То есть это вот первые шаги, которые делает русская литература в этом направлении.
Новый герой появляется?
Да. Герой, в котором есть якобы положительные черты. То есть вот здесь, ну вроде бы справедлив. Вот. Но с другой стороны...
Но не милосерд.
Да. Потому что милосердие основано на любви. Бог есть любовь. Вот если нет милосердия, нет любви, значит, нет и Бога.
А в действиях Влада Цепеша, Дракулы, любви не прослеживается?
Абсолютно. Потому что он вроде бы борется за справедливость. Да, там увидел крестьянина, который в драной рубахе и портах заштопанных пашет, он спрашивает, а что, у тебя жены нет? Есть. А ну покажи мне жену. Да? Вот какая жена? Смотрит, молодая, здоровая. Он говорит, а ты лен съел? Съел. Брал лен? Брал. А где? Покажи. Показал. Много льна? Он тогда спрашивает, а ты почему, так сказать, за мужем своим не ухаживаешь? Это, опять же, тот вот момент, когда будет и домострой, это еще преддверие домостроя. Да. Но там вот ответственность мужа за жену и жены за мужа. Но тут мы видим, опять же, таки, как все это накапливается. Он, вот такие какие-то сведения, и они осмысливаются. Mm-hmm. Потому что вот как строить семью.
В том числе через художественный образ осмысливается.
Несомненно, конечно же. Так сказать, и здесь, в данном случае, он говорит, такой жены, если работяга муж, такой жены празднует, так сказать, ему не нужно. Он приказывает ее казнить. То есть, понимаете, вот у него любое наказание – это казнь.
Понимаете, вот... И какое интересное, ну вот такое образное поле выстраивается. Он любил почивать, ну то есть кушать среди казненных, посаженных на кол, среди трупов, которые уже смердели. И даже его там повар и тот, кто за столом прислуживал, не мог это выносить. Это тоже же какая-то метафора.
Но... Опять же таки, вот смотрите, значит, тот вот прислужил, нос стал затыкать, да. Говорит, почему? А я не слышу. Ну так тебя повыше вот посажу туда. Почему? Потому что если господин твой делает так, а если ты слуга, ты должен следовать за ним. Тут простая логика. Потому что ты не можешь быть лучше господина, ты не можешь быть выше господина, ты не можешь по-иному думать, чем господин. То есть жесткое совершенно...
Это еще евангельское? Не может слуга быть выше
именно,
господина своего?
Именно,
да.
Именно. Но тут вот что важно для русского читателя, то есть разобраться в хитросплетении этой личности.
И, она уже парадоксальна.
Конечно. И вот тогда почему он греческий, то есть православной веры, почему он себя так ведет? И вот когда тот же самый венгерский король Матиаш идет войной на Влада Цепеша, Влад Цепеш сопротивляется, но ну вот тут, так сказать, понятно, силы неравные, его пленили. И вот он находится в темнице. Вот, казалось бы, в темнице это, причем он долго там пребывал, 12 лет, казалось бы, это время для обдумывания своего жизненного пути, своих поступков и так далее. Но
автор вспомним русский... князя Игоря.
Да. Но,
покаяние его.
Совершенно верно. А здесь время большое, а как он проявляется? Он ловит мышей и казнит их. Он что-то делает, занимается рукоделием, там, ну, корзины плетет, там еще чего-нибудь плетет. Все это продается на рынке, и покупаются птицы, которых он тоже казнит. Смотрите, он уже не может, сущность его такая. То есть он не может без этого.
И не осмысливает промысл о себе Божий. То есть он даже
именно,
не задумывается,
именно,
и не кается.
Да.
И, не кается.
И потом, когда, собственно, венгерский король, ну, ему нужно посадить в эту область какого-то правителя.
Да.
И он к нему обращается, он говорит, слушай, я бы тебя посадил бы, но ты ведь греческой православной веры. А то есть, если бы ты перешел в нашу католическую, то я бы охотно тебе сделал. И смотрите, что делает Влад Цепеш. Он переходит спокойно. Вот, вот теперь мы видим разгадку. Потому что в православии такого не может быть жестоковыйного.
Следуя этой логике, этого характера, он эту логику завершил. Совершенно логично эту логику завершил, перейдя в католицизм.
Да, собственно, он таким и был изначально. То есть, если он... Ведь, смотрите, в конце 15 века здесь много споров есть. Стяжательные, стяжательные, да. Есть о вере. Ересь жидовствующих, да, появляется. То есть, вот здесь идет борьба именно за веру, за истинную православную веру. И показано, как спокойно, да, человек оставляет эту веру, в которую он прожил значительную часть жизни. Значит, он не был, он только по названию был православным.
Вспоминая Бориса и Глеба, которые могли легко победить своих, но они смирением и ощущая промысел, вот именно Божий о себе, так поступили.
Да, понимаете, а здесь, если легко переходит, значит, вера-то у него гнилая, грубо говоря. Потому что он продает. Если он христопродавец, то тогда он и будет жестоковыйный. И жестокость это будет проявлять. И милосердие не ищите. Якобы та же самая справедливость. И не случайно-то погибает-то от рук своих-то. То есть очередное столкновение с теми же турками, очередное противостояние, и в бою свои же, тоже он выехал на пригорок, чтобы посмотреть, как там сражение происходит, но воевода он уже должен смотреть, так сказать, где кто, и подъехали свои, якобы не разобравшись, да, и его убивают, но потом, когда он же закричал на них, и все равно бросились на него, он там начинает размахивать мечом, так сказать, там написано, своих убийц даже, так сказать, ранил и убил, и... Вывод. А вот это случайность или это закономерность?
Когда здесь же логика. Вот в утреннем правиле читаем: «Вера же вместо дел, да вменится мне, не обрящешь ибо дел, отнюдь оправдающих мя». То есть, если человек переходит в другую веру, то нет дел, которые, добрых дел, которые уже могут его оправдать. Здесь наивысшее предательство государя как помазанника, перешедшего в другую веру.
Да, ну и то, что свои убивает, это может быть ему и наказание уже. Да, за то, что он сам давным-давно отступил от веры, и наказание такое из рук своих же и обрел.
Ну вот, очень точно Александр Николаевич проанализировал вот те исторические процессы, историко-политические, историко-культурные, которые запечатлены вот через литературное произведение, через художественные образы. То есть художественный образ, литература транслирует эволюцию, изменение исторического характера, изменение типа личности, типа героя, типа государственного деятеля, самодержца. До свидания, до новых встреч.